Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в петербургской студии сегодня в гостях писатель Андрей Битов. Здравствуйте, Андрей Георгиевич.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о политике, о культуре, об истории России и Петербурга, о литературе, а также о многом-многом другом. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903-743-2801. Андрей Георгиевич, вы неоднократно говорили у нас в эфире, что ненавидите слово «политика». Это понятно. Все-таки от этого слова в какой-то степени никуда не деться. Последний раз вы были в этой студии 2 года назад, за месяц до так называемых выборов президента страны. Сейчас мы наблюдаем такой двумвират. Да? Как вам, вот как писателю, видится эта ситуация? Как вы ее воспринимаете?
Ну, я как не любил политику, так и не люблю. Я могу пояснить только один аспект, что во мне все-таки от советского человека осталось. А то, что я ничего не понимаю в политике, и ничего не понимаю в церкви, поскольку был лишен этого воспитания. К политике нельзя было относиться никак. Надо было бояться КГБ и ни в коем случае не обругать какую-то персоналию из Политбюро, тем более Генсека, и все. Остальное меня не трогало. И затем не получил хорошего образования, не знаю, чем отличается конфессия от конфессии, веруя в Бога, то есть не уцерковлен. Вот эти две темноты, они сохранились, поэтому я рассуждать особенно не могу. А темнота еще во много в чем была, поскольку идеология распространялась на все. И вот поверьте мне, что третьего дня я с восторгом узнал то, что знает каждый школьник, наверное, должен знать каждый школьник. Что человек вне политики, по-древнегречески называется идиот, идиотес, потому что человек, они были политизированы, они, кажется, назывались политес, а те, кто не ходили на выборы, назывались идиотес, а потом это слово с Древней Греции претерпело много насыщений и... Так что вы видите перед собой нормального идиота, поскольку я не ходил на выборы. И выбирать не еще. И они предопределены и ясны. А выбор из двух до сих пор в России невозможен. Потому что двух нет. Всегда уже все вычислено заранее. Так что вы мне говорите? То, что... Власть, ну так, формально раздвоилась, ничего не значит. И орел был двуглавый, вот, и медведь может быть двухголовый. В этом я не вижу большой разницы. А ругать я их не намерен. По одной простой причине. Что предложите что-нибудь другое. А мне предложить нечего. Значит, нету, не вижу, никого не вижу. А эти пока обеспечивают все-таки стагнацию и отсутствие, по-моему, крови от гражданской войны. По-прежнему та же задача, как она началась со времен перестройки, так она и стоит. Чтобы, не дай бог, не началось это бунт бессмысленный и беспощадный. Но, надо сказать, довели до крайности. По-моему, можно начать уже морду бить. Это видно по людям. И я выхожу из себя, просто ходя по улицам родного города.
Вы знаете, как в одном из интервью вы сказали очень такую мысль, которую высказали, которая была очень интересна, и я хотел бы вас попросить прокомментировать. Вы заявили, вот я цитирую: «Я не думаю, что в СССР была советская власть. В СССР была империя, поэтому основная тема моих произведений – империя. Это было единственное, что я мог как невыездной изучать, как страстный путешественник тоже изучать, как человек с геологическим образованием – тоже изучать. Я вполне этому предавался».
Ну, это соответствует тому времени, когда я сформулировал. Эта формула осталась, она выражена в моем основном сочинении «Империя в четырех измерениях». А что-то я не понял. В чем вопрос? Это вы меня просто процитировали.
Вопрос в том, ну, скажем так, да, что в СССР не была советская власть.
Ну, дело в том, что лозунгов не было. Советская власть была. Значит, как ее ни назови, власть была и очень крутая. Ну, кровавое колесо, как красное колесо по Солженицыну. Была очень крутая диктатура. А что ее назови советской, что еще как-нибудь, это без разницы. А единственный такой более биологический смысл я вижу в этом, что это был единственный способ империи сохраниться, пройти через такого рода ломку. Но это оказалось за счет уничтожения геноцида самого народа и народов впоследствии. Так что империя обошлась дорого. А режим осуществлялся режимом. Но другое дело, что все прикрывались этими лозунгами. Ведь обманули сразу с самого начала. Ни тебе заводов, ни тебе земли, ничего, ни мира. Ничего этого не было. Это был обман. Жульничество. Нормальное жульничество. Для власти. Но эту власть уцепили крепко. Вот это удивительно. Там, почему это произошло, что она не выпала из рук, это еще изучать, изучать. От 12 блока до Красного колеса все это попытка понять, как же она удержалась.
Спасибо, Андрей Георгиевич. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли разгром радикальной части ингушского подполья прекращение терактов? Об этом говорим с президентом Ассоциации ветеранов группы «Альфа» Сергеем Гончаровым и членом правления «Мемориала» Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Андрей Георгиевич, я напомню нашим слушателям, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях писатель Андрей Битов. Андрей Георгиевич, в октябре прошлого года вы были на встрече писателей с премьер-министром Владимиром Путиным. Вы задавали ему какие-то вопросы? Вот мне интересно, как вам, как человеку-исследователю и как писателю-исследователю человеческих душ, вот видится, мне представился, скажем так, Владимир Путин.
Я совершенно не собирался исследовать его душу. Вот, у меня была совершенно конкретная задача, поэтому я пошел. Мне нужно было как-то попытаться выгородить российский пенцентр из-под тех тягот, в которые он попал благодаря наезду налоговой инспекции.
Удалось?
А вот это вроде бы немножко как бы удалось. Но я не знаю, сам ли он дал какие-то распоряжения, или это назойливость СМИ, которая меня расспрашивала, о чем была беседа, а я голосовывал, в чем была проблема, тоже сыграла свою роль. То есть вот, ну просто на всякий случай можно присесть. Потому что говорил я только об этом, больше ни о чем. Вопросов ему других не ставил. Вопрос о Литфонде, который тоже подобного же порядка, о собственности Литфонда, я только начал и передал его по разговоренности предварительной Юрию Полякову. Он говорил об этом. Вот, так что мы пришли с конкретными совершенно вещами.
Ну, вы почувствовали какие-то исходящие от него вот, флюиды, там, энергетику вообще? Вот как вот?
Слушать он умеет. Слушать он умеет. Это, безусловно, наверное, профессионально. Как разведчик он должен уметь слушать. И слышать тоже. Вот. Ну, что еще? Даже просветил меня. Например, значит... Я ему сказал о том, что, вы знаете, у нас вот очень слабо юридически просвещенное общество. И если народ не знает, что незнание закона не освобождает от ответственности, а власть не знает, что такое презумпция невиновности, то между этим и происходит огромная трещина, которая обеспечивает коррупцию. Вот приблизительно была моя формула. Он затевал, потом ушел в сторону того, что вы не знаете, насколько безграмотны, в смысле юридическом, так сказать, на Западе. С одной стороны, тогда я сказал, что, может быть, создать прецедентное право, как в Англии, скажем. И тут вот новость, спасибо ему, он мне сказал, что, видите ли, это островное право. А мы принадлежим к континентальному праву, к тому, которому принадлежит Франция и Германия. Ну вот, вот я впервые узнал, что закон делится на островное право и на континентальное. Так что просветился.
Андрей Георгиевич, скажите, а вот я уверен, что вы в 70-е годы так или иначе подобные встречи, наверное, у вас были с какими-то высокопоставленными советскими чиновниками, ну, журнал «Метрополь», нет, или как-то?
Нет.
Нет, не было ничего.
Нет, нас душили через тройные рукавицы, то есть можно было видеть по голосу «Союз писательских чиновников», что в них формулы уже не идеологические, а госбезопасности. То есть они говорили за них. Ну, нет, не приходилось.
То есть нет. Сравнить не можете?
Не могу, сказать, не могу. Нет, нет, был один чиновник... Вот, и вот вы знаете, вы что такое разведчик, значит, я забываю всегда его фамилию, как будто инстинкт какой-то, как будто он меня загипнотизировал. Но он стоял во главе ВАПа или что-то такое, по слухам, в генеральском состоял чине. Это был, я вот с ним разговаривал, а видел, что это умный человек, что он видит, слышит, понимает. И в какой-то момент я даже понял, когда я горел со всех сторон, Запушинский дом, потому что до всякого метрополя у меня же все-таки вышел на Западе Пушинский дом, что мне удалось изложить свою непродажную, но более спасительную позицию, как он там оказался, и что он эту позицию то ли просимпатизировал мне, но во всяком случае он как-то ее, она была более-менее утверждена. Меня только что перестали печатать и выпускать за границу. Ну, и так меня не выпускали за границу. Печатать перестали. Ну, вот, печатать до Метрополя перестали. Но вот этого я запомнил человека с некоторой даже благодарностью, потому что он вот один раз. Значит, был ли он генералом, не был ли, не знаю.
Скажите, а как вы считаете, это вообще национальная особенность русской интеллигенции, вот готовность к такому диалогу с властью?
Не, я абсолютно не готов, и никогда она меня не звала. Я говорю, легко быть гордым, когда тебя не зовут. Это, знаете, очень многие Меня никто и не приглашал. Но, по-видимому, ориентировались, что я не тот человек, с которым надо разговаривать. Правильно делали. И, может быть, бы я не стал срываться в безобразный тон, но не о чем говорить, я не понимаю их. Это другая порода людей, понимаете? Я думаю, что все-таки без политики и политиков человечество никогда не обходилось. Факт есть факт. И это биологическая единица. Я думаю, что они обладают гораздо больше инстинктом, чем разумом. А инстинкт – это чтобы сохранить власть. Другого инстинкта у них нет. Вот сохранить власть, у них есть инстинкт. И в этом смысле не надо смеяться ни над Брежневым, ни над Сталиным, ни над Лениным, ни над кем. Потому что вот этот инстинкт у них работал. Все остальное, по-моему, глухой цинизм всегда. И у всех. Ну, скажем, мне заочно симпатичен Черчилль. Вот, но я уверен, что это чудовище и циник. Но он просто был гораздо более образован, талантлив, ну, потом порода. Многое привлекало. Даже его более добрые физиономии. Вот, так что ничего я в этом не понимаю. Я говорю, что это инстинкт, это... Как, но поскольку люди все-таки не складываются в муравьиное стадо, то им приходится тоже как-то учитывать и людей. И вот общество развивается так, чтобы политики все-таки зависели от людей. И по Богу, если говорить о том, что власть от Бога всегда непонятная при советском режиме мне фраза, вот, так это в одном смысле, что наверху должен стоять самый зависимый от всех человек. А поскольку пирамида у нас всегда перевернута, то этот единица, это на вершине, одинокая, голая, она считает, что все от нее зависят. Вот вам и вся история. Пирамиду перевернули в 17-м году Карнегиями. Ну, с тех пор, вроде бы, всегда знает, что почка важнее всего, вершинка, и что от нее все зависит.
Вы знаете, Андрей Георгиевич, я вам хочу привести вот на эти слова цитату из Бердяева. Он писал: «Россия – самая безгосударственная страна в мире. Анархизм – явление русского духа. Он по-разному присущ и нашим крайним левым, и нашим крайним правым. Славянофилы и Достоевский – такие же в сущности анархисты, как Бакунин, Кропоткин или Толстой». Конец цитаты. Как?
Чего сказал? Сказал. Нормально сказал. Действительно, анархизм очень... Мне, например, очень близок, я считаю, что... Но я не изучал никогда, я не знаю, учение ли это... Там были умные люди. Но что все-таки, все, что не делается, все к лучшему. И Бог правду знает, да не скоро скажет. И вот чем меньше насиловать жизнь... тем лучше она получается, это факт. Значит, но анархисты, как оказывается, были все-таки самыми главными террористами в то же время. То есть без насилия никуда. А в принципе, чем меньше насилуешь жизнь и даешь ей самообразоваться, тем лучше получается. То есть вот такая скрытая анархия мне по духу.
О Сталине, да, последние опять диалоги, которые сейчас в обществе ведутся по поводу, вам буквально с вами беседовали еще ровно 5 лет назад, когда 60-летие называло Великой Победы 9 мая, это было 5 лет назад, сейчас то же самое опять, тогда беседовали об установке памятников Сталину, и теперь возникает вот вопрос, мэр Москвы Лужков ставит, собирается везде развешивать плакаты со Сталином, что вы скажете? Вот почему все это продолжается?
Ну, во-первых, значит, вроде бы он прикрывается тем, что плакаты будут как бы аутентичны военному времени. То есть это будут репринты. которые сопровождали людей во время войны. Вместе с Родиной мать зовет, скажем, да?
Ну, на зонах тоже были портреты Сталина.
Ну, так обязательно. Более того, уголовники считали его паханом, что по делу, кстати, он паханом и был. Значит, так я вот одну историю. Как раз сегодня я писал один маленький текст, потому что собирается сборник, посвященный некоторым утопиям, разным авторам передали. Я понял, что свою утопию я выразил в 92-м году и ничего к ней не прибавил. За 18 лет я понял, что моя утопия действительно утопла, как та подводная лодка. И, значит, я к этому просто пишу по скриптам. И в этом по скриптам я вспомнил эпизод. Это была в Мюнхене конференция «Конец агрессии», она так и называлась. Но я про это написал. Значит, на опыте своей страны, вот частного опыта. Там был такой очень видный один европейский писатель из маленькой страны, который все время ждал в каждом году Нобелевскую премию. Есть такая порода людей. Ну, кажется, его уже не дождался он, царство ему небесное. Но, увидев двух русских, а там я встретился со своим главным другом Юзом Олешковским, которого видел не так часто, ибо он эмигрировал в 79-м. Вот. И на какой-то всеобщем обеде этот человек к нам подошел, а он такой писатель-писатель. У него и трубка, и кудри, и взгляд, и твидовый пиджак. Все на нем по-писательски. Именно автор Нобелевской речи. И он говорит, сейчас очень важно. А Юзу, этому охальнику и, в общем, политическому хулигану, только это и скажи. Значит, мы ложку только к супам подносим ко рту. Он говорит, сейчас очень важно. В 92-м году сказал... Кого вы выберете, Ленина или Сталина?
Андрей Георгиевич, простите, я прервусь буквально на это время, потом продолжим. Я напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Главные темы. Реакция США на выборы в Ираке. К 80-летию поэта Юстиноса Марцинкевичуса. Российский регион, Иркутская область. Наука, когда человек приобрел свойство общения с помощью речи. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи в 11 часов утра в четверг, время московская.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с инцидентом на Московской кольцевой дороге, сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. 5 марта на Московской кольцевой дороге милиционеры заставили нескольких водителей своими машинами преградить путь автомобилю, в котором, как потом выяснилось, находились похитители женской сумочки. В результате несколько частных машин получили повреждения. Начальник УГВД Москвы Владимир Колокольцев принес извинения автовладельцам, чьи машины были использованы в качестве живого щита. Верховный суд России в среду отклонил жалобу Ольги Кудешкиной, которая добивается восстановления в должности судьи. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», свои доводы суд пообещал представить в течение 10 дней. 6 лет назад квалификационная комиссия судей Москвы досрочно прекратила полномочия Кудешкиной по обвинению в нарушении судейской этики. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе МВД Рашиду Нургалиеву разобраться во всех обстоятельствах аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. По словам пресс-секретаря главы государства Натальи Тимаковой, президент ознакомился с открытым письмом деятелей культуры, в котором они просят Медведева взять расследование дела под личный контроль. Подозреваемый в избиении правозащитника Вадима Коростылева в Новороссийске 27 февраля отпущен под подписку о невыезде до завершения расследования. Сообщается, что ранее состоялась очная ставка между Коростылевым и Владимиром Тендером. Потерпевший настаивает, что Тендер был одним из двух нападавших, подозреваемый свою вину отрицает. Президент Украины Виктор Янукович в среду подписал закон, который упрощает формирование парламентской коалиции.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Изумков. У нас сегодня в петербургской студии в гостях писатель Андрей Битов. Сегодня мы говорим о политике, о культуре, об истории России и Петербурга, разумеется, о литературе и многом-многом другом. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903-743-3-2801. Андрей Георгиевич, вы остановились на том, что вы сидите вместе с Юзом Олешковским за столом в мюнхенском местечке. И к вам подходит писатель из писателей такой.
Да. В общем, такой в ожидании так и не состоявшейся Нобелевской речи. И он так высокомерно, потому что какие-то русские, неизвестные ему, говорит, сейчас особенно важно, кого вы выберете на будущее, Ленина или Сталина. Но Юза, конечно, это вывело из себя, он хлопнул ложкой по супу, послал этого кандидата подальше. Но получилось, что этот дурак не так не прав, потому что вот через 18 лет эта же история продолжается на уровне нашей собственной жизни. Значит, мы все еще выбираем Ленина или Сталина. Параллельно я помню, в 97-м году мне сам Ельцин вручил государственную премию. А я очень кипел из-за того, что было объявление, что Владимира Ильича похоронят в Питере. Хватит с нас и так бед питерских. И вот и я говорил, что я все ему скажу, значит, но уже на площадке к вопросу, прослушивается ли квартира, уже на лестнице ко мне подбегало несколько теток, говорил, только ничего не говорите, только ничего не говорите. Но в результате, значит, я получил свою медальку и не успел даже зафиксироваться с ним на фото, это был ритуал, вышел. А вот когда он проходил мимо, я его все-таки зацепил за плечо, я говорю, только знаете что, хватит опускать Ленинград, не храните его там. И он, Ленина в Питере, он сказал, мы будем думать. Ну что же, значит, в Ленинграде его не похоронили, и вообще его не похоронили. Но Сталина закапывали, выкапывали, и вот теперь наклеивают на стенки. Вы знаете, просто эта история ближе к тому времени и ближе к нашей воле, потому что я себя помню с первого дня войны, будучи малым ребенком, и сейчас я себя вспоминаю, хотя по этому блокадному городу, потому что такую улицу я помню только в 41-м году.
Как сегодня.
Как сегодня, да. Значит, больше я такой не видел. То есть у меня ножки стали 4-летними, чтобы это ощутить. И... Ну, кстати, я шел к вам, на человека упала сосулька на голову. Ну, кажется, жив остался. Вот, а вообще-то войну выиграли, ну, просто пустив в мясорубку русский народ, и нечего тут говорить. Ни генералов, ни маршалов, ни тем более генералиссимуса. Это была кровавая бойня. И, конечно... Процитирую, если уж про Родину говорить. Недавно я писал предисловие к Акуджаве, натолкнулся на такие его строчки. Среди стерней и незабудок не нами найдена стезя, и Родина есть предрассудок, который победить нельзя. Вот по этому предрассудку. А то, что его ассоциировали со Сталином, так это же получается одна простая вещь. Это подмена «О, Бога!» Ведь не так много придумали большевики, не так много придумала, значит, госбезопасность. Вот я помню, у меня немного было допросов на одном, полковник мне сказал: «Вы с нами не откровенны, Андрей Георгиевич». И тут я расхохотался, я понял, что он говорит, как поп на исповеди. Значит, и эта форма была взята у доверчивого народа, понимаете? Человек не мог сказать неправду. Ну вот, и тоже такое же отношение к царю, к Богу. Это все взято на прокат. Из оттуда. Это непридуманные вещи. Народ не сразу перековывается. Ну, ваш родина — это родина.
На звонке Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Андрей Георгиевич, у меня к вам вопрос такого порядка. Есть такие две мудрости. Одна звучит так, что если Бог гневается на народ, он дает ему нечестивых правителей. А вторая в Библии звучит так, это в притче Соломона, что когда возвышаются нечестивые, тогда люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. У меня к вам такой вопрос по поводу сегодняшнего дня. Как вы считаете, Бог гневается на наш народ, если у нас такие правители, и стоит ли российскому народу как-то на будущих выборах все-таки на сторону демократии встать и освободиться от этих оков и олигархии, которые задавят в конце концов?
Вы знаете, есть две, по моему опыту, невозможные вещи в мире. Это поднять уровень и ускорить время. Это невозможно, поэтому существует спорт, где планку поднимают по одному сантиметру, а и по одной десятой секунды быстрее проходит сотку. Нельзя историю торопить, дайте ей походить. Какая у нас демократия? Слушайте, у нас ее никогда не было. Праведных правителей у нас не было, поэтому, может быть, праведники и были. Но опять мы залезем глубоко к Серафиму Саровскому или еще куда-то глубже. И вы знаете, просто к нормальным, честным, терпеливым нашим людям, на которых отсыпаются просто до нельзя. Вот анекдот, который я слышал от депутата. Представляете, какой цинизм? Будто бы президент звонит президенту, ну, естественно, американский, звонит, говорит: «Продай Россию». А она же говорит: «Вместе с народом». Нет, наоборот, тот говорит: «Что вместе с народом?» Говорит: «Народа скоро не будет». Вот представляете, на таком уровне цинизма происходит все сейчас. И когда это было... Хорошо, я не знаю. Я прожил 5 царей или 6. Не могу предпочесть одного другому. Ну, разве что при Никите мне было получше и при Горбачеве. Потому что действительно что-то задышало. А может быть, потому что я был моложе. И я не могу быть объективен. Я был моложе.
Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, как вы сегодня назвали вот ту форму власти, правление, которое у нас в России народное, антинародное и так далее? И потом вот хотела вас спросить, вы говорите, что превратили в мясорубку тогда войну. А вот эти вот годы, 20-летия, если взять всю великую советскую страну, да, разве не меньше у нас жертв? Это только в России там называют 7 миллионов, хотя это гораздо больше. А со всего Союза их будет больше, чем Великую Отечественную.
Я абсолютно с вами согласен. Геноцид пошел прямо с 17-го года и шел упорно, но он скрылся под геноцидом классовые ступени. Сначала один класс, потом другой класс, потом... И когда уже покончили с крестьянством, значит, вот тогда... Это был полный геноцид, конечно. И он... И вдруг он прекратился, потому что это превратилось в мясорубку войны. До какой-то степени. И то, как только она кончилась, так пошли, опять же, в зоны те, кто повоевали, посмотрели Европу, те, кто набрались других мыслей. Ну, это все написано, скажем, у Царства Ему Небесное Александра Исаевича. Вот, то есть, попытка была это все, но, по-видимому, значит, кончился тиран, и все стало слабеть. Слабеть, в смысле тирании. И так до сих пор расползается этот полуживой, полуживая тирания. И она не будет так долго-долго расползаться. Мы живем в послесталинское время.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня вот очень задел вот ваш эпизод с просьбой к Ельцину не хоронить у вас Ленина. Это вы как-то свой город, вы, конечно, его любите, как-то отделяете от всей России, я так думаю. Вот мы, москвичи, мы ведь очень любим Петербург. И несмотря на то, что вы нам выдали и Ленина, и Путина, мы все равно любим Петербург. А вы вот как-то его отделяете. Значит, у вас не хоронить. А где же его тогда хоронить? В Москве опять? Вы Москву ненавидите?
И люблю Москву. Так что я живу и там, и там. Я вот такой же двухголовый житель этой страны, как у нас двухголовое царство. Значит, похороните на родине, в Ульяновске, где он родился. Но и они не захотят. А вообще не захолоненный покойник, это плохо по всем старинным поверьям. Все-таки надо предать земле. Можно не отпевать, он бы этого не стерпел. А зачем же его именно в Питере? Что он имеет общего с Питером? Он смылся отсюда сразу же, как только в Москву перенес. Эти два штампа командировок, что стоят на Ленинградском и Московском вокзале, прибыло было все. Это к Питеру имеет никакого отношения, не имеет к Питеру.
Питер погибает, как вы в последнее время часто говорите на эту тему, Андрей Георгиевич?
Ну, знаете, он был так гибло и придуман еще Петром, но он был очень хорош, красив. А сохранился он благодаря тому, что как раз в него не очень вмешивались из-за того, что Москва стала столицей, и Петербург не был подвержен перестройке. Но он ветшает, осыпается. Раньше хоть фасады красили, но это не те инвестиции, которые в город такого класса европейского надо вкладывать. А сейчас уже наступает новое веяние, и они наступили просто уже на меня, на мой дом. Рядом строят это чудовище Стокмана, Китай-строй. При мне, кстати, была взорвана еще Знаменская церковь. Я помню, когда площадь восстания ставили. Ну, это не значит, что что-то... Можно было бы обратно взорвать метро и поставить Знаменскую церковь. К сожалению, такого искупления не может произойти. Вот. Или так уж идет дело. Так что я вовсе не против Москвы. Я просто не хочу, чтобы его хоронили здесь. Мало того, что мы проносили город Ленин. Ленина. Какой это город Ленин? И он еще и не Петербург. Я легко употребляю слово «Ленинград» в связи с блокадой, с войной, с советским периодом. При этом я не думаю о Ленине. А, может быть, думаю о какой-нибудь Лене.
А, Владимир Павлович из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, что касается Ленина и этой мумии, которая сейчас лежит, это позор нации, я считаю. До сих пор это... неразрешимая какая-то проблема у нас, не знаю. У меня вот какой вопрос к Андрею. Он непростой, на мой взгляд. Я не знаю, может быть, вы его, так сказать, как орешек щелкните. Ситуация такая. Мой дядя, как-то я его взял на рыбалку, но это было лет 20 назад, он уже 20 лет его нет. Он был репрессирован. В 1938 году сел как отравитель. Потом, конечно, его оправдали, там все такое. Ну, в общем, человек, как это было, 10 получил, 5 по рогам, 5 по ногам. И все он как раз в 53-м, он, по-моему, и освободился, как, когда этот монстр умер. Но я не об этом. Вот, да, и он мне рассказал вот такую историю.
Владимир Павлович, только вы покороче, пожалуйста.
Да-да-да, я постараюсь покороче. Значит, помните песню «Широка страна моя родная»? Много в ней лесов, полей и рек. Конечно, помнит Андрей. Ее по несколько раз в день включали. Так вот, этот автор тоже сел. Тоже получил свои 10 лет. И вот идет он, рассказывал, идет он, прибыл с этапа, идет по зоне. Облатные ему: ну что, сука, вольно тебе дышится? И вот я до сих пор не могу понять, вот как, с одной стороны, он репрессирован, ну, казалось бы, его надо пожалеть, а с другой стороны, так лизать, и пострадал за это. И вот, вот это, не знаю, не хотелось бы к блатнику присоединяться, но в то же время вот такая ситуация. Андрей.
Ну, знаете, я, например... Поэзия есть поэзия, она всегда что-нибудь да отнимет. Ну, скажем, утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Первые две строчки годятся, вторые явная подхалимаш. А дальше-то какая строчка? Холодок бежит за ворот. Вот я каждый раз от этого вздрагиваю, потому что от Кремля до Лубянки два шага. Холодок бежит за ворот. Вот для меня это была строчка, скажем. А гимн мы вот тот же поем, между прочим. Там есть маленькие купюры. Но он остался тем же.
Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает вас: чего бы вы хотели вашим детям и внукам? Хотели бы, чтобы они уехали жить за границу в так называемое цивилизованное общество?
Я хотел бы, чтобы страна стала такой, чтобы мне не жалко было моих внуков. У меня их уже 4 здесь, в России. И они очень хороши. Они очень хотят жить. Они лучше меня, и тем более лучше моих детей. Вот. Через поколение опять появилась надежда. Так что молюсь за то, чтобы земля была пригодной.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот... В отношении того, была ли у нас советская власть. Очень характерный пример. В далеком 60-м году мы, пятиклассники, пошли в поход в Архангельское, Подмосковье, в такое, на берегу Москва-реки. И вы знаете, с нами купались вместе Климент Ефремович Ворошилов и Анастас Иванович Микоян. Оба в простых хлопчатобумажных костюмах. Мы не были подготовленными школьниками, как вот сейчас такие подготовленные. Простые школьники, москвичи. И представляете, первый человек в государстве, председатель Президиума Верховного Совета, купался рядом с нами в Москва-реке. Попробуйте сейчас искупаться с какими-то представителями теперешней власти. Мы получили образование при советской власти. Живем в квартирах, которые дала нам советская власть. Получали медицинское образование, обеспечение бесплатно. Я считаю, что советская власть была. Но то, что мы ее не сохранили, это другой вопрос. Спасибо.
Я что-то не заметил, чтобы советская власть раздавала квартиры, и потом, не знаю, в каком это пионерлагере вы жили, что вы могли купаться рядом с членами политбюро. По-видимому, ваш отец был ответственным работником, или этой стайкой вы туда и просочились. Не верю я в это, простите. Или там было столько охраны вокруг, что вас бы перестреляли, как куропаток.
Ну, могли бы и не заметить даже эту охрану, которая допустить могла, в принципе, детей купаться рядом с этими деятелями. Дмитрий из Азовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий из Азовской области. А вот я примерно этому верю, что он сейчас сказал, предыдущий. Вот я тоже рабочий. Вот и постоянно говорить Ленину, чудище там, еще что-то угодно. Мне как рабочему. Ленин дал многое. Я в то время чувствовал себя человеком, когда был, была советская власть. Сейчас я никто. Не может плюнуть меня, завтра уволить, не хочешь работать, пошел вон, и тому подобное. А в советское время я был настоящим человеком. Я получил квартиру, работать только всего 3 месяца. Государственная. Дала мне ее советская власть. Сейчас мои дети не могут получить квартиру. Заработать они тоже не могут. И я стал нищим. Вот это дал мне буржуй. И еще вот хотел сказать я. Вот вы говорите, репрессировали там много, кровавое колесо, там все тому подобное, и дальше. Я как-то один раз специально провел такой опрос. Знакомых своих, соседей, друзей, товарищей. И ни один человек, ни один, кого я спрашивал, у кого-то из родней или знакомых, кто-то кого-то репрессировал. А по-вашему, миллионы, один, помню, один на свободе сказал, что даже 80 миллионов было репрессированных. Но это просто огромнейшая сумма. То есть огромнейшее число. Я тоже этому не верю. Были репрессированы, я согласен, но не в таком же количестве. А еще мне вот тоже скажу. Мне мой тесть говорил, он служил в Ленинградской области в то время до войны, срочную службу. У них были командир части, там, начальник штаба. И вот они говорят в то время, он говорит, они голодали, нечего было есть. Когда приехал Черный Воронок и забрал 3 верхних верхушек, с этой командующих этой части, они после очень хорошо стали питаться.
Понятно, Дмитрий, да, это известна такая позиция, которую вы мне, пожалуйста, да, мне, Андрей Георгиевич, что-нибудь хотите сказать?
На ну, это? Знаете, я, первое мое воспоминание, это голод, он был связан с блокадой, блокада началась раньше, чем нас окружили немцы, это было сделано режимом, и я был отсечен от матери, у меня совершенно другие представления, и у каждого из нас. Но главное, что мы ориентируемся на то, когда мы были моложе, крепче, и когда нам было лучше, а не на то, как было на самом деле. Конечно, 80 миллионов репрессированных быть не могло. Но с вас хватит и 1, и 8, и 18.
Андрей Георгиевич, я хотел вам немножко направить нашу беседу. Уже к концу передачи подходит просто в другую да, немножко сторону.
Да, уже не я виноват.
Да, нет, ну просто как бы видите, какая реакция наших слушателей. Я бы хотел спросить вас, как вот вы смотрите, вот сейчас, в принципе, в литературе нет цензуры, да, можно так сказать?
Ну, вроде бы нет, да.
Да, почему же тогда не появляются такие произведения, которые вызывают, ну, большой резонанс в обществе?
Ну, вообще цензура всегда нужна и всегда была. И наверняка она и сейчас есть. Только она сейчас проходит каким-то циничным способом, когда впрямую по журналисте в лоб касается каких-то нападок, да? Когда можно подать в суд и так далее, и так далее. Это не имеет отношения к литературе и к искусству слова, и к главное, о чем мы пишем, писатель. Мы пишем о человеке, о его душе, о его психологии. И, простите меня, это надо все-таки уметь делать. И действительно, когда идеология проникала во все щели, вплоть до того, что нельзя было там показать живого человека, живого, с его слабостями, с его какими-то болями и переживаниями, а не только историческую правду, а просто нормальную жизнь человека, то такая цензура не годилась никуда, и против нее, естественно, протестовал каждый писатель, который писается, пытается написать правду, а другого писателя и быть не может. Пусть он знает маленькую правду, но свою хуже он написать не способен. Вот это, вот, чтобы не было идеологии. Вот, слава Богу, ее нет. И каждый отвечает за свое слово сам. А вот все те, кто был готов, ссылался на то, что ему не дают писать, те не стали писателями и не были. Потому что вот я раз навсегда сказал, вынули кляп, осталась дырка. Пустота эти люди, нечего им сказать, кроме как, ну, не знаю, ругаться, что ли, или долой кричать, потому что у них нечего говорить. А те, кому есть говорить, говорили и в те времена, когда было нельзя. Потому что они не могли не говорить. Просто эти вещи лежали под спудом, или пропадали, или даже, может быть, горели, исчезали, но потом они нашли свое, но не нашли своего своевременного, своевременной жизни. И это трагедия. Но, в принципе, те, кто могут писать, хотят писать, они должны писать. И никакая цензура тут ни при чем.
Буквально осталось 30 секунд. Вот такой вопрос. Не кажется ли вам, что сегодня русская литература вообще не очень фиксирует усыхание, угасание вообще героической личности в какой-то степени? Человек в текстах вообще теряет свою самостоятельность и свободу воли.
Ну, между прочим, героических личностей никогда в русской литературе не водилось. Не знаю, Обломов мне по душе, там, Евгений Онегин... Что это, герои, что ли? Нету героических личностей. А, кстати, насилие соцреализма не привело к хорошим результатам.
Спасибо огромное. Андрей Георгиевич, говорит Радио Свобода. А вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был писатель Андрей Битов. Вел программу Виктор Рязунков. За пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов по московскому времени на волнах Радио Свободы. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Движение автомобилистов требует возбудить уголовные дела против милиционеров, выставивших живой щит из рядовых водителей. Очередной противник Михаила Саакашвили на переговорах в Москве. Борис Березовский выиграл в лондонском суде дело против российского телевидения о клевете. Ведущий Андрей Шарый. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Анатолий Собчак и Владимир Путин ходили на ковер.
Комментарии экспертов.
Социолог Алексей Гражданкин. У российской власти все под контролем.
В блогах Свободы.
Блогер Светлана Штаркова. Наши особые дети живут за тем же, зачем и мы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.